Цена нового скандала между Парижем и Лондоном – десятки утонувших мигрантов.
Да, напомню об этом происшествии. Данные разнятся. Кто-то пишет о 27 погибших человек, кто-то о 31, но счет идет на десятки жизней. Мигранты утонули в ледяной воде Ла-Манша. Надувная лодка, в которой они пытались добраться до Великобритании, перевернулась. И этот инцидент унес наибольшее число жизней мигрантов, которые пытались пересечь границу по морю за последние годы. Соответственно, лидеры Британии и Франции отреагировали на это. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не позволит каналу превратиться в кладбище. Премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что он потрясен и глубоко опечален гибелью людей. Однако проблема в том, что после выхода Британии из Евросоюза ее власти считают, что рубежи сообщества должны блюстись Брюсселем, а ЕС с этим не согласен. О новой трагедии в водах Ла-Манша мы поговорим с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Игорь. Здравствуйте, Данил.
Лен, если мы правильно понимаем, то сейчас кризис с нелегалами разворачивается как на восточных границах ЕС, это Литва и Белоруссия, так и на западных, в акватории Ла-Манша. А есть ли вообще разница в подходе к решению этой проблемы у чиновников из Брюсселя? Или они считают, что, например, если Минск устроил кризис с мигрантами, то и такой же кризис устроил и Лондон?
Вы знаете, нет, конечно. Они совершенно по-разному относятся к происходящему на границе между Польшей и Белоруссией и в акватории Ла-Манша, поскольку в Литву и в Польшу ездят очень высокие эмиссары высокого ранга. Они смотрят, что происходит. И они, к сожалению, абсолютно не озабочены судьбой мигрантов, потому что вчера появились сообщения о том, что один из мигрантов погиб, и его перебросили на территорию Беларуси. По крайней мере, это сообщают белорусские СМИ. То есть это еще одна человеческая трагедия, и Европа на это смотрит так, как будто происходит что-то, в чем виновата Белоруссия. Хотя на самом деле в происходящем абсолютно виновата Европа. Журналисты газеты «Le Monde» провели расследование, они выяснили, как происходит торговля людьми, это все делается с помощью социальных сетей, о чем Frontex, а это общеевропейская пограничная служба, предупреждала руководителей сообщества еще, если не ошибаюсь, в конце апреля, в начале мая. Они говорили, что нужно обратить внимание на социальные сети, потому что именно с помощью социальных сетей торговцы людьми, контрабандисты, которые проводят людей через границу, формируют эти группы, собирают деньги, обогащаются. Ну и в результате это приводит к таким трагедиям, свидетелями которых мы стали на прошлой неделе.
Слушайте, а когда вообще политики обратили внимание, что северное побережье Франции стало использоваться для отправки нелегалов в Британию?
Вы знаете, вы не поверите, но 20 с лишним лет назад. И было даже заключено соглашение, которое подписал покойный президент Ширак с уже несуществующим, но он как бы такой где-то там в тени премьером британским Тони Блэром, оно получило название соглашение Туке по месту, где было заключено. И суть этого соглашения заключалась в том, что британцы получают возможность юридически преследовать мигрантов, ну и вообще ограждать себя от нелегалов на территории Франции. В свою очередь, французские полицейские правоохранители могут помогать работать британцам, предупреждая переезды, переплывы через Ла-Манш, пересечение Ла-Манша в британских территориальных водах. Но в любом случае это соглашение не работает. Ему почти 20 лет, это 2003 год, то есть ему 18 лет. То есть эффективность работы европейских политиков, она вот у всех на глазах.
Так, это соглашение не работает, а нового соглашения, как я понимаю, нет. Предвидится ли и что мешает вообще созданию нового соглашения, которое устроило бы и одну, и другую сторону?
Вы знаете, оно не только не предвидится, произошел чудовищный скандал, когда англичане и вполне справедливо обвинили французскую полицию и в целом французское государство в том, что оно никак не препятствует проникновению мигрантов на берега Альбиона, сделав несколько фотографий, и мы видим полицейскую машину, вся английская пресса была на первых полосах, это была фотография, как французская полиция бездействует, а мигранты тем в этот момент сталкивают это надувное суденышко в море. Там на этом суденышке дети, на детях спасательные жилеты. И британцы это назвали стыдом французской власти. И предполагалось совещание, в котором должны были участвовать главы внутренних дел обеих стран. Так вот, французы, обидевшись, сказали, чтобы глава Министерства внутренних дел Британии не приезжала на эту встречу, что они не хотят ее на ней видеть. Mm-hmm. Вот примерно так идут дела.
При этом Лондон обвиняет в двуличности, точнее, Франция обвиняет Лондон в двуличности. Да, премьер-министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вот, сказал, что поведение своей британской коллеги Прити Паттел и других британских министров охарактеризовал двусмысленностью. Когда общаются между собой, все хорошо, все гладко. Но когда делается заявление на публику, то совершенно иначе все происходит. То есть, получается, и одна сторона атакует, и другая сторона атакует, и никто не признает свою вину.
Ну, дело в том, что мы же не присутствуем на тех переговорах, которые они ведут в удобных офисах, в удобных кабинетах, им хорошо, тепло и так далее. Мы же не знаем, что они говорят друг другу. И пока это слово против слова. Я склонна, если честно, больше доверять британцам, потому что французы действительно позволяют этим надувным лодкам стартовать, двигаться в море с пляжей Кале. И это видно, и стоит полицейская машина, и правоохранители бездействуют. В свое оправдание полицейские говорят, что, вы знаете, там были дети, и что мы будем делать с этими детьми. То есть на этот счет у них нет инструкций, а инструкции они могут получить только от того самого Жеральда Дарманена, который обвиняет свою коллегу британскую в двуличии. Для того, чтобы эти инструкции разработать, требуется 2 дня. Это сделано не было.
Елена, почему именно сейчас кризис носит столь острый характер? Обусловлено ли это, может быть, внутриполитической ситуацией в самом ЕС?
Да, конечно, потому что в ЕС наконец-то начало доходить до политиков, что прием мигрантов провалился. Просто это огромная, колоссальная фиаско, которую, разумеется, они никогда не признают. Они никогда не назовут это провалом. Они скажут, что, наоборот, это победа гуманизма. Но на самом деле это чудовищная авантюра, в которой есть только проигравшие, в которой нет победившей стороны. Потому что страдают в данной ситуации абсолютно все. Страдают те европейцы, которые жили и которые сейчас должны принимать иностранцев из Ирака и из других стран, которые тот же ЕС превратил в кровавую кашу. Страдают те люди, которые поверили посулам о том, что в Европе прекрасная жизнь, замечательная еда, их там все ждут с распростертыми объятиями, а это оказалось ложью, да, будем называть вещи своими именами, это оказалось ложью, то есть в выигрыше оказались торговцы живым товаром, потому что представьте себе, что только проход одного человека по западному пути приносит в карман такого торговца приблизительно 12 тысяч евро или 15 тысяч долларов. Вы понимаете объем денег, которые крутят?
Да, колоссальные суммы.
Лен, скажите, пожалуйста, вот некая адаптивная система приема мигрантов есть, да, в Европе, вы про это говорили, а что вообще это значит и, значит, конкретные примеры того, как неприспособленность это выглядит?
Понимаете, адаптирование, вообще адаптация, первое, с чего она начинается, это изучение языка. Изучение языка системно, во Франции, во всяком случае, не поставлено. В Германии ситуация чуть лучше, в Испании этим занимаются главным образом НКО. Но выучить язык для того, чтобы иметь возможность работать, это очень трудно, это очень тяжело. Это тяжело даже детям, потому что они идут в школу, но дети очень быстро ассимилируются в силу просто того, что детская психика очень гибкая. А взрослым очень тяжело учить язык. То есть их шансы на работу, на то, чтобы получить работу, квалифицированную, минимальны. Неквалифицированная работа оплачивается плохо. Поэтому выбор у них небольшой. Люди среднего возраста, ну, скажем так, от 25 до 35, которые живут на очень небольшое пособие, естественно, предпочтут зарабатывать легкие деньги, не совсем легальным способом, назовем это так.
Елен,
я добавлю просто, в школах французских, если приходит ребенок иностранец, если это государственная школа, ему не предназначено, не предполагается, что есть какие-то дополнительные уроки по изучению языка. То есть вот он приходит, он не знает языка, и дальше он сам должен каким-то образом себе помочь. Вы понимаете состояние 4, 5, 6, 7-летнего мальчика или 4, 5, 6, 7-летней девочки, которые попадают в среду, которая ей абсолютно не знакома, и вокруг говорят на языке, который она не знает.
Елена, и заключительный вопрос, если коротко. Вот есть проблема. Чтобы ее решить, нужен разговор. Но получается, что одна из сторон обиделась, другая обвиняет, соответственно, оппонентов. Как решить-то эту проблему? И есть ли выход в обозримом будущем?
Я думаю, что эта проблема не будет решена никогда. Вот у меня абсолютно пессимистическое настроение. Эта проблема не будет решена никогда, потому что все на ней могут заработать или политический, или финансовый капитал. Ее существование устраивает. И устраивает тех, кто получает бенефиции денежные, политические и так далее.
Да, все это, конечно, очень обидно и очень страшно, что ценой становятся человеческие жизни. Елен, большое спасибо. Журналист Елена Караева была у нас на связи. Обсуждали мы происшествие в проливе Ла-Манша, где погибли десятки мигрантов. Ну, а в студии для вас работали Игорь Ивановский и Данил Гусельников. Спасибо.
Спасибо.
До новых встреч.